Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Правительства европейских стран предпринимают чрезвычайные меры по борьбе с финансовым кризисом. По каким причинам под угрозой краха оказалась банковская система Украины? В России подведены итоги местных выборов. Всюду убедительно выиграла партия «Единая Россия». Почему никто не ожидал других результатов? Смерть в автокатастрофе Йорга Хайдера приведет к серьезным изменениям в австрийской политике. Каким именно? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 13 октября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Европейские государства принимают меры по преодолению финансового кризиса. О совместном пакете мер лидеры 15 стран Европейского Союза сообщили вечером в воскресенье после окончания встречи на очень высоком политическом уровне. И вот сегодня первые результаты политики объявляют о мерах по выделению банкам сотен миллиардов евро. Европейские и азиатские рынки в целом положительно отреагировали на эти шаги. О сути и задачах новых финансовых реформ обозреватель «Радио Свободы» Сергей Сининский.
Всего две недели назад европейские лидеры отказывались от идеи создания единого фонда для помощи национальным банкам на фоне разрастающегося кредитного кризиса. Их недавние совместные заявления финансовые рынки оценивали просто. Банки должны спасаться сами, кто как может, и потому продолжали падать. Теперь же руководители стран еврозоны фактически объявили о том, чего от них ждали, о плане именно совместных действий. Глава Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу.
Ухудшение ситуации на финансовых рынках в последние недели требует от нас совместных действий. И главное в них – предоставление правительственной помощи на среднесрочный период и на приемлемых коммерческих условиях, прямо или косвенно. Речь идет о новых правительственных гарантиях, страховках, прямом выкупе и о других подобных мерах.
Конкретные объемы этой помощи каждая европейская страна определяет самостоятельно. В Германии, например, ее объем превысит 400 миллиардов евро. А во Франции только специальный фонд для выкупа государством части акций проблемных банков составит 40 миллиардов евро, тогда как весь пакет может превысить 300 миллиардов. А в Великобритании только на выкуп части банковских акций, то есть фактически частичную их приватизацию, правительство направит почти 65 миллиардов долларов. Полученные за свои акции деньги банки смогут направить на поддержку собственного бизнеса. Президент Франции Николя Саркози, председательствующий ныне в Европейском Союзе.
Новые кредиты от правительства нужны банкам, чтобы они, в свою очередь, могли кредитовать и частных лиц, например, для покупки жилья, и бизнес для дальнейшего его развития. И чтобы восстановить доверие на рынках, правительства разными мерами будут в ближайшие 5 лет гарантировать банковские займы. Это важнейшая мера, если мы хотим стабилизировать финансовую и банковскую систему. Я хочу сказать всем европейцам, что их банковские сбережения будут защищены.
Большинство европейских стран в последние недели резко повысили минимальные гарантии государства по частным вкладам в банках. А в Италии, Германии и Дании временно на 1-2 года введены полные гарантии по всем частным вкладам в банках этих стран. Председатель Европейского центрального банка Жан-Клод Трише.
Единство, которое мы сегодня демонстрируем, является ключевым фактором восстановления доверия на рынках. Но нам предстоит сделать еще очень многое, в том числе самому Европейскому центральному банку, особенно в части совершенствования нашей системы банковских гарантий, чтобы соответствовать требованиям, возникающим в новых обстоятельствах.
Далеко не все банки в Европе или США сегодня нуждаются в экстренной помощи национальных правительств. У многих денег достаточно, но из-за недоверия банков друг к другу они не спешат делиться этими деньгами, как происходит обычно на рынке межбанковского кредитования. Взаимное доверие на кредитных рынках восстанавливается не сразу. И потому скорого возобновления кредитов как бизнесу, так и частным лицам в прежних объемах не приходится ожидать ни в одной стране, говорит руководитель аналитического управления Deutsche Bank Штефан Бильман. Майер.
Действительно, сокращение объемов кредитования может стать серьезной угрозой экономическому развитию, по крайней мере, в течение ближайших нескольких кварталов. В последние годы объемы кредитования в мире и бизнеса, и населения постоянно увеличивались, что способствовало активному росту экономики в целом. Теперь же кредитные источники резко сузились, и как результат повсеместно замедлился рост экономики. Теперь все зависит от того, как быстро и из каких источников будут погашены накопившиеся в финансовой системе огромные долги. Хватит ли на это денег? Именно от этого напрямую зависит дальнейшее развитие экономики и всей еврозоны. Мой прогноз на 2009 год, ее объемы могут даже сократиться. Уповать на скорое улучшение ситуации не приходится, это длительный процесс. На мой взгляд, последствия нынешнего кризиса финансовых рынков мы будем ощущать еще довольно долго.
Премьер-министр Великобритании Гордон Браун призвал сегодня ведущие индустриальные страны мира к созданию новой архитектуры мировой финансовой системы. Для чего организовать международную конференцию, подобную той, которая состоялась на исходе Второй мировой войны в июле 1944 года в американском курортном городке Бреттон-Вудс?
Рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Великобритания объявила сегодня о планах инвестировать в три крупнейших банка страны 37 миллиардов фунтов стерлингов в рамках 500-миллиардного плана поддержки финансовой системы государства. Германия и Франция объявили о планах выделить на помощь банкам сотни миллиардов евро. Европейской общественности на специальной пресс-конференции сегодня планы европейских правительств, в частности французского, объяснял президент Франции Никола Саркози. Сейчас о нем чуть подробнее говорят, еще и потому, что Саркози на правах президента Франции председательствует им в Европейском Союзе. О смысле заявления Николя Саркози мой коллега Андрей Шароградский расспросил парижского обозревателя «Радио Свобода» Семена Мирского.
Фонд гарантии банковских займов во Франции составляет сумму 320 миллиардов евро. Глобальная же сумма экстренного фонда равна 360 миллиардам. И в качестве гаранта выступает французское государство, точнее казна Французской республики. «Мы не допустим банкротства ни одного из французских банков», заверил Николя Саркози, который, кстати, ни разу не произнес слова «национализация банков», хотя по существу речь идет именно о национализации тех банков, которые окажутся не в состоянии выполнить своих обязательств в отношении вкладчиков и акционеров. Дирекция банков, заявивших о своей неплатежеспособности, будет уволена, заявил президент, не оставивший сомнения в том, что экстренные меры, принятые правительством, не оставят никаких лазеек для тех банкиров, которые решат воспользоваться кризисом в целях собственной наживы. «В данной ситуации мы будем действовать быстро и решительно», сказал Николя Саркози, заверивший, что еще до конца текущей недели правительство будет наделено всеми необходимыми инструментами для притворения в жизнь плана спасения банковской системы страны. Президент выразил надежду, что в пределе ближайших нескольких недель будет проведена встреча лидеров стран Большой Восьмерки, на которой будут согласованы меры преодоления глобального кризиса. Речь идет, цитирую, о трансформации капиталистической системы. В своих предыдущих заявлениях на эту же тему Саркози говорил не о трансформации капитализма, а о его морализации, то есть усиление критериев, позволяющих избегать ситуации, при которой имеют место злоупотребление свободой рыночной экономики. Как остроумно заметил один французский обозреватель, государство в лице президента не хочет больше мириться с ситуацией, при которой свободные леса беспрепятственно действуют в свободном курятники. Добавлю, что меры, аналогичные тем, о которых заявил президент Франции, практически синхронно принимаются во всех страницах государств Европы.
Семен, скажите, а есть ли оппоненты у нынешнего плана спасения банковской системы в странах еврозоны?
Оппонентов не так уж много, однако имеются скептики. А скепсис идет в двух направлениях. Во-первых, не окажется ли план спасения банковской системы, меры, принятые за счет французского каждого налогоплательщика, и второе, вопрос действенности данных мер. Так что общее настроение, скажем, выраженное сегодня в заявлении, которое сделал лидер французского профсоюза СЖТ, Всеобщая конфедерация труда, он сказал, сегодня, конечно, царит в стране эйфория, но, однако, есть место для такой выжидательной позиции по принципу «поживем, увидим».
Семен Мирский, парижский обозреватель «Радио Свобода». Президент России Дмитрий Медведев подписал сегодня пакет законов, направленных на стабилизацию на финансовом рынке страны. Некоторые законопроекты, касающиеся выделения из бюджета сотен миллиардов рублей, были одобрены Государственной Думой во втором и третьем чтениях в конце минувшей недели, а уже сегодня их поддержал и Совет Федерации. Тем не менее, российские биржевые акции, биржевые показатели пока не очень уверенно реагируют на мероприятия российских властей, в отличие от ситуации на азиатских, европейских и американских биржах, на российских рынках не очень все пока хорошо. Об этом экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Игроки на российских торговых площадках не поддержали оптимизм, наблюдавшийся в понедельник на других мировых биржах. Ситуация не изменилась и после того, как Совет Федерации России на своем неочередном заседании одобрил пакет законов, предусматривающих выделение дополнительной помощи национальной финансовой системе. Первый из них разрешает Внешэкономбанку, выполняющему функции Государственного банка развития, выдавать компаниям и банкам кредиты в иностранной валюте для погашения и обслуживания внешней задолженности, полученной ими до 25 сентября 2008 года. Источником этих средств, общий объем которых не должен превышать 50 миллиардов долларов, являются валютные резервы. Этот же документ дает возможность Центральному банку и правительству предоставлять российским банкам кредиты на общую сумму до 950 миллиардов рублей на срок не менее 5 лет. Как ожидается, для этого будут использованы валютные резервы, а также часть средств Государственного фонда национального благосостояния. Большую часть помощи, 725 миллиардов рублей, получат системообразующие государственные банки – Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк. Остальная часть средств из этого пакета обещана другим российским коммерческим банкам, удовлетворяющим определенным критериям надежности. Второй же закон разрешает Центральному банку предоставлять беззалоговые кредиты российским коммерческим банкам, имеющим рейтинги, на срок не более 6 месяцев. Причем определять круг претендентов на получение таких займов, а также порядок и условия их выделения, поручено Совету директоров Центрального банка. Тем не менее, российские власти признают, что пока объявленная государством финансовая помощь весьма медленно доходит до тех, кто в ней сейчас особенно нуждается. В понедельник председатель правительства Владимир Путин потребовал ускорить реализацию мер по поддержанию внутреннего финансового рынка. По его словам, контакты с представителями реального сектора экономики, сельского хозяйства, машиностроения и строительства свидетельствуют о том, что эти предприятия начинают испытывать определенный финансовый голод. Иван Трифилов, Радио Свобода, Москва.
Ажиотажный спрос возник на украинском финансовом рынке. На минувшей неделе частные клиенты банков изъяли со своих счетов вкладов на общую сумму в 3 миллиарда долларов. Несколько крупных банков заявили о замораживании или приостановке выплат. Вмешался Центральный банк Украины. В Проминвестбанке введена временная администрация. Этому банку предоставлен стабилизационный миллиардный кредит. Эксперты говорят о возможности краха национальной банковской системы. Разъяснить ситуацию я попросил известного киевского экономиста, бывшего вице-премьера правительства Украины по экономической реформе, а ныне президента Центра рыночных реформ Владимира Ланового.
Национальный банк в первой половине года искусственно повысил курс гривны и уменьшил курс доллара, демонстрируя тем самым, что якобы в гривну можно верить. Но, к сожалению, в конце лета тенденция изменилась на противоположную и резко начал снижаться курс гривны, а доллар начал расти, без всяких объяснений Национального банка. Население в этих условиях прореагировало так, как оно должно было прореагировать. Оно не верит теперь в стабильность гривны и опасается, что доллар будет и дальше расти, а гривна будет падать. Но объективно здесь есть тоже причина, потому что дефицит платежного баланса нарастает в этом году. Валютой не обеспечивается спрос на импортные товары, которые растут высокими темпами. Национальный банк просто бы не хочет афишировать, но действительно трудности с валютным обеспечением украинской экономики нарастают.
А вы связываете это с мировым кредитным и финансовым кризисом, или это проблема, связанная с украинской экономикой?
И с украинской, и с мировой экономикой. С украинской стороны это уменьшение темпов роста экспорта в связи с снижением конкурентоспособности украинской традиционной продукции, сырьевой продукции прежде всего. А во-вторых, мировая проблематика – это уход капитала, падение рейтингов Украины на фоне мирового финансового кризиса, недоступность тех кредитов, которые украинские предприятия и банки имели в прошлом году, когда больше 12 миллиардов были инвестиции в Украину, и это были рекордными показателями. Сейчас процентные ставки для украинских получателей кредитов резко выросли, и многим из них отказывают.
Есть в Украине такой Проминвестбанк. Это шестой по размеру украинский банк, и в нем сейчас введена временная администрация после того, как вкладчики банка начали массово снимать деньги со счетов этой организации. А что там произошло?
Тяжело сказать, потому что все это тайной занавесью находится, скрывается. Информация распространяется такого рода, что была рейдерская атака на банк, распространены информационные такие волны в обществе, что якобы у банка нет активов. Поэтому Национальный банк выделил больше 1 миллиарда гривен резервного кредита для того, чтобы банк имел наличность для расчета с вкладчиками. Но опять же, это явление не характерное, но оно на фоне типичных процессов. С начала года в Украине выросли проценты по кредитам и для физических лиц, и для предприятий. Они сейчас составляют 25-30% реально. И это явилось следствием того, что в Украине разразился внутренний кризис кредитной системы. После того, как Национальный банк и правительство с особым усердием начали уменьшать денежную гривневую массу, сокращать активы банков, забирать их в резервы, потому что в начале года в Украине была очень высокая инфляция, она была угрожающей. Поступили таким радикальным хирургическим методом, чем нанесли удар по банковским возможностям. Сейчас кредиты тяжело получить в Украине, и поэтому на этом общем фоне нестабильность валюты, невозможность получения кредитов, плюс информация, что Проминвестбанк проваливается, возникло такой прецедент.
Ну что же, люди не получат теперь деньги, или банк как-то спасется, как вы считаете?
Ресурсов у банка достаточно, но, конечно, если это одно явление, единичное, то так, а если будет распространяться такая и психологическая волна на другие банки, и плюс действительно у них не будет достаточных валютных возможностей, потому что многие банки кредиты на Западе, и это краткосрочные относительно кредиты, на 1-2 года. Поэтому сейчас время возвращать эти кредиты. И банки могут оказаться в сложном валютном состоянии. К сожалению, Нацбанк и вообще Украина не владеет такими валютными резервами стабилизирующего характера, как, скажем, Россия, для того, чтобы активно помочь таким финансовым учреждениям. Поэтому сложно сейчас четко выбрать план решения валютной проблемы.
Это как-то связано с политической, может быть, ситуацией в стране? Ну вот кто-то решил угробить этот банк. Может быть, там есть какие-то политические группы влияния? Ясно же, что все деньги чьи-то, и они как-то связаны с политическими партиями.
Это уже вопрос специального следствия, может быть, даже не экономического следствия, а криминального следствия, потому что во многих случаях банки используют для того, чтобы перевести деньги на какие-то потребности, даже политические. Известно, что во время перехода власти от Кучмы к Ющенко некоторые финансовые группы выводили огромные денежные средства за рубеж, боясь за свое будущее. И некоторые банки легли в тот период. Кто его знает, может, и со временем мы узнаем, что Проминвестбанк использован в какой-то финансово-политической комбинации, а может быть, нет.
Владимир Лановой, известный киевский экономический эксперт, президент Центра рыночных реформ.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это «Время свободы», итоговый выпуск программы за понедельник, 13 октября. Еще на несколько минут сосредоточимся на украинской тематике, на сей раз политическая. Там, с одной стороны, началась избирательная кампания, поскольку президент Ющенко объявил, распустив Верховную Раду, досрочных выборов. С другой стороны, это решение его оспорили успешно в Киевском городском суде представители Юлии Тимошенко, бывшей соратницы, а теперь политической соперницы Ющенко. И вот эта политическая коллизия оказалась правовой. Сегодня в Киеве ожидали новые судебные решения, о которых мы будем говорить с корреспондентом «Радио Свобода» в украинской столице Владимиром Ивахненко. Он сейчас в прямом эфире программы. Владимир, добрый вечер. Довольно сложно понять вот эти детали того, что происходит в Киеве сейчас. Объясните, пожалуйста, кто сегодня, в чем суть вот этого судебного заседания?
Добрый вечер, Андрей. Главная политическая новость о том, что судебное разбирательство относительно президентского указа о роспуске Верховной Рады будет продолжено. Заседание Киевского апелляционного административного суда в понедельник закончилось тем, что соратники премьера Юлии Тимошенко заявили об отводе судьи Михаила Межевича. Он рассматривал жалобу президентской канцелярии на решение о приостановлении действия президентского указа. Это решение, остановившее фактически избирательный процесс, было принято по иску представителей блока Юлии Тимошенко еще 3 дня назад окружным судом Киева. Андрей?
Владимир, а предвыборная кампания идет в стране или нет?
Ну, из-за этого вот решения она сейчас приостановлена. То есть все ждут, чем закончится судебное разбирательство. Но вот что интересно, юристы, например, ссылаясь на опыт прошлогодних неочередных выборов, говорят, что президентский указ о роспуске Рады может рассматриваться исключительно в Конституционном суде Украины. И юристы считают, что именно такой вердикт вскоре будет озвучен судом. Ну а тактика соратников Тимошенко, понятно, они пытаются затянуть время. Уже очевидно, что сорван все-таки график подготовки к этим выборам. И некоторые члены Центра избиркома открыто говорят, что назначенное на 7 декабря голосование может быть перенесено на более поздний срок. То есть называются даже даты 14 или 21 декабря.
Ну, как Юлия Тимошенко говорила, голосовать перед Новым годом украинскому народу как-то несподручно. Известно что-то о дате нового заседания вот этого апелляционного суда, который собирался сегодня?
Скорее всего, оно будет продолжено завтра. И, Андрей, вот многие еще объясняют судебную эту волокиту тем, что зачем Юлии Тимошенко затягивать время. Вот многие эксперты говорят, что она хотела бы обеспечить себе лучшие стартовые и своему блоку, естественно, стартовые возможности перед началом кампании.
Владимир, какие-то идут сейчас партийные консультации между сторонниками Тимошенко и, может быть, Ющенко о том, чтобы найти какой-то устраивающий ту и другую сторону график проведения досрочных выборов?
Нет, таких консультаций нет. В понедельник на заседании Совета национальной безопасности и обороны президент Виктор Ющенко в очередной раз повторил, что выборы досрочные состоятся, состоятся обязательно. И на этом же заседании рассматривался вопрос о финансировании избирательной кампании. Это также сейчас одна из главных проблем. И вот по решению Совета национальной безопасности правительство должно было еще несколько часов назад выделить необходимые средства на перевыборы. Однако деньги на счет Центральной избирательной комиссии так и не поступили. Как заявил первый вице-премьер Александр Турчинов, правая рука Тимошенко, без соответствующего решения парламента Кабинет министров не будет финансировать досрочные выборы. И кроме того, как сказал Турчинов, средства из резервного фонда, именно из него предлагается финансировать выборы, могут быть использованы только для преодоления последствий стихийных бедствий или же катастроф.
Спасибо. Владимир Вахненко, корреспондент Радио Свобода в Киеве, следит за развитием политической ситуации на Украине. Это время свободы. Вот главные новости второй половины часа. В России подведены итоги местных выборов. Там повсюду выиграла Единая Россия. Почему никто не ожидал другого результата? Смерть в автокатастрофе Йорга Хайдера приведет к серьезным изменениям в австрийской политике, считают эксперты. Об этом после объявления из заголовков новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве прошел пикет в поддержку экс-юриста нефтяной компании «ЮКОС» Светланы Бахминой. Более 30 человек собрали подписи под обращением к президенту России Дмитрию Медведеву за освобождение заключенной, у которой 2 детей. Сейчас Бахмина на 7-м месяце беременности. Европейские правительства обнародовали данные о принятых ими срочных планах спасения финансовой системы стран еврозоны. Правительство Германии выделяет пакет средств объемом в 650 миллиардов долларов. Франция выделяет 490 миллиардов долларов. Президент России подписал законы, направленные на стабилизацию национальной финансовой системы. Один из них, в частности, разрешает Внешэкономбанку выдавать компаниям и банкам кредиты в иностранной валюте для погашения и обслуживания внешней задолженности. Европейский Союз приостанавливает действие запрета на въезд в ЕС президента Беларуси Александра Лукашенко и некоторых других белорусских официальных лиц. Франция и Германия на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге предложили вновь начать переговоры с Россией о стратегическом партнерстве. Специальный представитель ООН в Ираке осудил акты насилия против христиан, которые произошли в последнее время на севере страны. Нобелевскую премию по экономике за 2008 год получил американец Пол Кругман, который сформулировал теорию о причинах глобальной урбанизации. Партия «Единая Россия» получила большинство голосов избирателей в 5 регионах, где в воскресенье прошли выборы в парламент. На парламентских выборах в Литве лидирует оппозиционная правоконсервативная партия «Союз Отечества. Христианские демократы». Иракский премьер-министр Нури Аль-Малики заявил, что пришло время британским военным покинуть страну.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 13 октября. Центральная избирательная комиссия России подвела итоги предварительных пока выборов, которые прошли в минувшее воскресенье во многих регионах России. Выбирали, где законодательные собрания, где мэров, где проходили какие-то местные региональные референдумы. Абсолютным лидером во всех регионах и областях является партия «Единая Россия». Впрочем, другого эксперта не ожидали, хотя некоторые из них, вы это услышите, через несколько минут все-таки считают, что кое-какие неожиданности в плане полной политической доминации «Единой России» все-таки произошли. Самые высокие результаты члены партии «Единая Россия» получили в Кемеровской области и в Чеченской республике, где даже землетрясение не помешало 95% граждан, если верить официальной статистике, прийти к избирательным участкам, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В воскресенье в 5 субъектах России, Чеченской республике, Иркутской, Кемеровской, Сахалинской областях и Забайкальском крае состоялись выборы депутатов органов законодательной власти. В Вологде, Магадане, Ставрополе и Хабаровске выбирали мэров городов. Всего выборы разного уровня и референдумы прошли в 77 регионах страны. Корреспонденты «Радио Свобода» и независимые наблюдатели отметили, что практически везде голосование сопровождалось различными лотереями, дегустациями и концертами. Сегодня с утра предварительные данные обнародовали в Центральной избирательной комиссии в Москве. С центральным штабом поочередно связывались все главы областных избиркомов, где состоялись выборы. Первым на связь вышел Сахалин. Мандаты в законодательные органы власти в итоге распределились следующим образом. «Единая Россия 21, КПРФ 4, Справедливая Россия 2, ЛДПР 1 мандат. Далее следовало включение из Забайкальского края.
Явка составила 45,15%. По распределению мандатов по результатам голосования по партийным спискам «Единая Россия» 54,81%, КПРФ 13,41%, Справедливая Россия 9,29%, ЛДПР 10,83% и Аграрная партия 6,89%.
Говорит заместитель председателя избирательной комиссии Иркутской области Людмила Шленкова.
Там лидирующие позиции занимают политическая партия «Единая Россия». Второе место у ЛДПР. Из 6 политических партий 7% барьер преодолели только те партии, которые имеют места в Государственной Думе.
Везде, где вчера состоялись выборы, твердое первое место занимает «Единая Россия». Самые высокие результаты партия получила в Кемерово и Чечне. Места в Совете народных депутатов Кемеровской области разделили только две фракции. «Единая Россия» получила 35 мандатов, «Справедливая Россия» – 1.
«Единая Россия» по партийным спискам 84,85, 17 мандатов, по мажоритарной системе 18, итого мандатов «Единой России» 35. Это составляет 97,22%. Просто приятно работать и подводить итоги.
Предсказуемыми оказались результаты выборов в Чеченской Республике. На избирательные участки пришло чуть более 95% избирателей, заявил глава ЦИК Чеченской Республики Исмаил Байханов.
Выборы в парламент Чеченской Республики при формировании парламента будут участвовать две партии. И места распределились 37. «Единая Россия», 4. «Справедливая Россия».
Политолог Александр Кынев также обратил внимание на результаты голосования в Кемерово и Чечне. Но не потому, что там уверенно одержала победу «Единая Россия».
В целом все
все прошло достаточно предсказуемо. Я бы хотел обратить внимание на два региона специфических. Это Кемеровская область и Чеченская республика, где партия номер два назначена «Справедливая Россия». Вот на этот бы тренд я очень бы хотел обратить внимание, поскольку, как известно, у нас по закону должно быть не менее двух партий допущено к распределению мандатов. Так вот, власти таких замечательных регионов, как Чечня и Кузбасс, решили, что партия номер два должна быть «Справедливая Россия». А в Кузбассе коммунистам присудили последнее, четвертое место с 3%, что является очевидным скандалом и явно не соответствует реальному распределению сил в регионе. Поскольку два региона достаточно разных, то возникает вопрос о том, что эта установка, видимо, получена откуда-то сверху.
Завершен подсчет голосов на выборах мэров Вологды, Ставрополя, Хабаровска, Магадана. Главами городов также стали представители «Единой России». Политолог Александр Кынев делает вывод: не стоит говорить о безоговорочной победе «Единой России» в региональных выборах 12 октября.
В сравнении с декабрем «Единая Россия» потеряла везде, причем потеряла примерно 10%. На второе место, там, где была нормальная конкурентная кампания, уверенно вышли коммунисты. Например, на выборах в Тверскую городскую думу КПРФ получила 30%. Такая же ситуация и по многим другим регионам. Очень много победило кандидатов независимых по округам, которые шли против кандидатов единороссов. «Единая Россия» проиграла выборы мэра Нижнего Тагила, где победила и госпожа Исаева, которая была, скажем так, которая не была поддержана партией, боролась с официальным кандидатом. Официальный кандидат партии получил только 3-е место. Так что в этом смысле все не так однозначно, как товарищи из «Единой России» пытаются представить. Учитывая те заявления, которые они делали до того, и результаты, которые мы получаем, мы видим совершенно очевидно, что избиратели считают голосовать все чаще за какую-то иную альтернативу, даже невзирая на то фантастическое давление, которое мы в регионах отмечали, да, и добровольно-принудительный характер участия в выборах муниципальных служащих и так далее.
Говорил политолог Александр Кынев. В Чечне выборы депутатов совпали с землетрясением силой 6 баллов. 12 человек погибли, еще 110 обратились за помощью к врачам. Этот факт, тем не менее, не помешал республиканскому избиркому отчитаться перед своими начальниками в Москве, заявить о явке в 95% и рассказать о безоговорочной победе партии «Единая Россия». Ситуацию комментирует политолог, эксперт Центра Карнеги Николай Петров.
Мне кажется, во-первых, что в Чечне, как и в ряде других северокавказских республик, только, пожалуй, в большей степени, выборы, по крайней мере, последние там 10 лет, не проходят по обычной модели, в том смысле, что если мы говорим о фальсификациях или об использовании административного ресурса применительно к другим регионам, то в Чечне просто цифры всегда не бьют и очень серьезно, да, начиная с того, что численность населения, число избирателей – это всегда очень сомнительные цифры, и кончая тем, что те цифры участия в голосовании, которые всегда приводятся в официальных итогах, единственным исключением, пожалуй, были президентские выборы, когда выиграл Масхадов, и тогда это было связано с тем, что у каждого серьезного кандидата были свои наблюдатели, и они друг друга хорошо контролировали. Поэтому то, что мы имеем сейчас, ну, это, с одной стороны, 7 партий зарегистрированных, и это самое большое их число по тем 5 регионам, где выборы вчера проводились, а с другой стороны, это очевидным образом полученный правильный результат с крайне высокой, физиологически невозможной планкой участия, да, потому что считается, что на уровне 90% примерно находится вот физиологический максимум. Дальше те люди, которые заболели, по каким-то причинам не пришли, уехали и так далее, они не дают возможность никогда, если это действительно считается, довести участие до более высокой величины. И результат, который получила «Единая Россия», тоже вполне предсказуемый. Ее список возглавлял Рамзан Кадыров, и это в какой-то мере модель голосования, которую сейчас предлагают вести и в других регионах, в том смысле, что в Чечне выборы сейчас проводились по чисто пропорциональной системе, то есть все места распределялись по спискам политических партий, и в этом смысле абсолютно контролировались Рамзаном Кадыровым.
Говорил Николай Петров. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Кармурзы. О причинах подавляющего перевеса партии власти на воскресных выборах беседуем с Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии, директором Агентства прикладной и региональной политики. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 13 октября. Ровно 3 года назад в Нальчике было совершено нападение на отделение милиции, ФСБ, воинскую часть и другие силовые структуры Кабардино-Балкарии. В ходе двухдневных боев на улицах города, по официальным данным, погибло почти 150 человек. Международный правозащитный фонд «Мемориал» на днях представил доклад «Кабардино-Балкария на пути к катастрофе». В этой бумаге речь идет о том, что привело к нападению на Нальчик в октябре 2005 года. Рассказывает мой коллега Олег Кусов.
Долгое время Кабардино-Балкарию называли островком стабильности и неспокойствия. В 2005 году в Нальчике даже собирались проводить конференцию, посвященную уникальному опыту республики. Об этом напомнил член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Хорошо, что не провели. А с другой стороны, произошедшее там стало загадкой. Политковская еще в 2005 году сформулировала, что мы ничего не знаем о северокавказских исламских сообществах, о том подполье, которое там выступило. Нашелся человек, который большим тщанием сделал некоторые исследования.
Вооруженная группировка исламских радикалов насчитывала около 200 человек. Бои шли во многих районах Нальчика. По официальным данным, их погибли 97 вооруженных исламских радикалов, 35 сотрудников правоохранительных органов и 14 мирных граждан, говорит автор доклада Александр Жуков.
Укоренилась точка зрения о том, что Кабардино-Балкарский джамаат был исключительно жертвой. Основной причиной этих событий и радикализации этого мусульманского сообщества были жестокие репрессии со стороны правоохранительных органов, в первую очередь местного МВД. Любая попытка разобраться в причинах этих событий заведомо будет неполной, без анализа того, что же на самом деле представляло собой данное мусульманское сообщество.
Сотрудники правозащитного центра «Мемориал» пришли к выводу, что вооруженное нападение на Нальчик произошло по нескольким причинам.
Разумеется, это и та репрессивная политика, которую осуществляли силовые структуры. В Кабардино-Балкарии были так называемые ваххабитские списки, и силовики действовали преимущественно, отрабатывая списки неблагонадежных. К этому конфликтогенному фактору относятся также действия представителей местной власти, попытки грубого вмешательства во внутренние дела религиозных общин, непродуманная, порой откровенно провокационная политика духовного управления мусульман. С другой стороны, не менее серьезным фактором была политика самих амиров Кабардино-Балкарского джамаата. Их плохо скрываемые связи с лидером мусульманских радикалов в Чеченской республике и Дагестане.
По подозрению причастности к вооруженному нападению, правоохранительные органы задержали около 2000 человек. Следствие завершено. На скамье подсудимых находится 57 человек. Если на судебном процессе не последует открытого анализа причин трагических событий, в обществе заметно усилится протестное настроение, полагает глава Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов.
То, что не будет скрыты все причины, процесс не выльется в открытое, гласное, серьезное исследование того, как и почему произошло вот это вот трагическое событие. Если это не произойдет, будут увеличиваться скрытные протестные настроения, которые будут вести к тому же процессу, что в Ингушетии. Там эти протестные настроения выливаются в скрытую поддержку боевиков. Этому способствует расхождение недоверия народа и власти, и, соответственно, у населения нет никакой надежды на возможность в законном порядке защищать свои права.
После октября 2005 года политологи с особым вниманием следят за ситуацией в Кабардино-Балкарии, говорит руководитель общественного информационного центра национальной политики Тимур Музаев.
Сначала вроде бы самая лояльная и самая спокойная из северокавказских республик, Кабардино-Балкария, вдруг была поражена неожиданным всплеском насилия, неожиданным выступлением молодых людей и перестрелками в центре Кабардино-Балкарской столицы. То спокойствие и то умиротворение, которое сейчас как бы происходит на Северном Кавказе, оно скорее поверхностное. В ряде случаев мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда власть даже не знает об этих процессах, идущих внутри республики. Зреют такие события.
По мнению политологов, власти Кабардино-Балкарии выбрали исключительно полицейские методы борьбы с радикальными исламистами. А это может привести к новым вооруженным вспышкам. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Время свободы. Гибель в автокатастрофе лидера партии «Альянс за будущее Австрии» 58-летнего Йорга Хайдера не только вызвала в этой стране беспрецедентную волну общественного интереса, но и спровоцировала начало новой дискуссии о ближайшем политическом будущем. Хайдер, правый популист, по мнению многих, самый одиозный в послевоенной истории Австрии политик, возглавлял правительство области Каринтии, пользовался большой популярностью среди части избирателей и влиянием особенно в правой части политического спектра. Он сам сидел за рулем служебного БМВ, который на ночной дороге более чем в два раза превысил допустимую скорость. Хайдер попытался совершить обгон и не справился с управлением. О реакции на гибель Йорга Хайдера и политической дискуссии вокруг его личности рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Юрий Векслер.
Трудно назвать маломальски значимого австрийского политика, который не высказался бы в эти дни о значении Хайдера для австрийской политической жизни и не выразил бы соболезнования семье Йорга Хайдера. Процитирую два высказывания. Хайнц Фишер, президент Австрии. Хайдер был политиком со многими талантами. Своей деятельностью он многих приводил в восторг и внес решающий вклад в своей критической позиции в понимании многих проблем. Альфред Гузенбауэр, нынешний бундесканцлер. В качестве многолетнего руководителя земельного правительства он не только решающим образом повлиял на жизнь в Каринтии, но и в целом в течение десятилетий накладывал отпечаток на внутриполитический ландшафт Австрии. Конец цитаты. Йорг Хайдер в возрасте 36 лет возглавил национал-консервативную австрийскую партию «Свободы» и был ее руководителем в течение 14 лет. Он привел партию к самому большому успеху на выборах в 1999 году – 27% голосов избирателей. После чего партия вошла в правительственную коалицию с Австрийской народной партией. 14 стран ЕС, но не сама организация, резко сократили тогда сотрудничество с Австрией. Реагируя на это, Хайдер вскоре сложил с себя формальный титул лидера своей партии, при этом оставаясь реальным лидером. В 2005 году в партии Хайдера произошел раскол, в результате которого и возникла новая партия под его руководством – «Альянс за будущее Австрии». На недавних, в конце сентября, парламентских выборах в Австрии обе правые партии, бывшая и новая партия Хайдера, набрали вместе наибольшее число голосов, но по оценке самого Хайдера, отрицавшего возможность альянса со своей бывшей партией, цель обеих партий не допустить новой большой коалиции достигнута не была. Комментаторы отмечали, что голосовавшие за новую партию Йорга Хайдера голосовали прежде всего лично за него. Параллельно Йорг Хайдер в течение последних 9 лет был губернатором федеральной земли Каринтия, где его популярность и популярность его новой партии чрезвычайно высока. Взгляды Хайдера не раз менялись. Он был одно время сторонником, затем противником членства Австрии в ЕС, но при этом, например, выступал за принятие в ЕС Турции. В интервью перед сентябрьскими выборами Йорг Хайдер сказал: «Мы ни в коем случае не являемся правоэкстремистской партией. Мы политическое движение, которое с 1948 года под другими названиями было представлено в австрийском парламенте и занимает позицию справа от центра». Наиболее взвешенную оценку фигуры Хайдера и его политической деятельности дал в эти дни бывший в течение 7 лет канцлером Австрии Вольфганг Шюссель. «Я полагаю, что его не следует ни демонизировать, что в течение многих лет делалось в частности за границей, ни героизировать. Он был одним из безусловных талантов во внутренней политике Австрии. Я наблюдал его в действии на протяжении почти 40 лет. Мы были прежде всего конкурентами, в определенный период партнерами. Он был человеком, нарушающим покой. Он всегда хотел что-нибудь изменить, жаждал перемен. Иногда даже сам становился себе препятствием. Но он повлиял на многие важные решения, которые без него, может быть, и не возникли бы вообще». Известна скандальная фраза Хайдера: «В Третьем рейхе была достойная политика трудоустройства, был тот уровень занятости, который не способно достичь нынешнее правительство в Вене». На вопрос, произнес ли Хайдер эти слова только ради голосов определенной части избирателей, или он так действительно думал, Вольфганг Шюссель ответил: «Невозможно заглянуть в душу другого человека, а в такой момент и вообще не следует этого делать. Я полагаю, что лично Йорг Хайдер никогда не находил в национал-социализме ничего привлекательного и достойного восхваления. Но он избирал некоторые сентенции как сигналы для части потенциальных избирателей, задевая в них определенные элементы, связанные с тем временем. Привязанность к родине, патриотизм, культ семьи, сплоченность. Хайдер сознательно напоминал об этих моментах, привлекательных для определенной части националистски настроенных избирателей. Да, он был популистом. Он охотился, например, за голосами крестьян. Некоторые называли его крысоловом, но он был политиком, который умел разговаривать с людьми, с простыми людьми, умел их слушать. Он был своим человеком в любой пивной, где он сразу улавливал настроение и был мастером создания атмосферы, и это всегда была позитивная атмосфера». Вспоминая о создании коалиции с партией Хайдера, Вольфганг Шюссель сказал: «Создание такой коалиции имело тогда смысл, и мы проработали вместе 7 лет, в течение которых Австрия стала во многих сферах примером для других стран». Был ли Йорг Хайдер демократом?
Я полагаю, что каждый из нас, Шрёдер, я, Лафонтен или Хайдар, каждый из нас должен иметь право считать себя демократическими политиками. Можно во многих темах быть несогласными друг с другом, но нам всем надо воздерживаться от размахивания дубинкой и обвинений того или иного в фашизме. Как в Германии, так и у нас в Австрии развитая парламентская демократия в состоянии справиться с любыми тенденциями в развитии общества. А как показал опыт нашей коалиционной работы, иногда кризис предоставляет шансы для позитивного развития, что, как мне кажется, нам в Австрии и удалось сделать. Говорил бывший канцлер Австрии Вольфганг Шюссель.
Материал подготовил корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер. Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно в это время часа, продолжит тема, связанная со средствами массовой информации. В Праге работает крупная ежегодная международная конференция «Форум-2000», организованная бывшим президентом Чешской Республики Вацлавом Гавелом. Одно из направлений дискуссии влиятельных международных политиков и экспертов «Свобода» – средств массовой информации. В эти дни на «Форуме-2000» работает обозреватель «Радио Свободы» Ефим Фиштейн.
Участник был один единственный. Это был Роберт Минар, генеральный секретарь Международной организации «Репортеры без границ». Автоцензура в том или ином виде существует и на Западе. Журналисты часто становятся объектами автоцензуры, пытаясь то ли подладиться под доминирующее в обществе мнение, то ли угодить непосредственному начальству. Платят социальные законы, и журналист не исключение из них. Он считает это явление одним из самых серьезных препятствий на пути к объективной журналистике. Он привел любопытные примеры, когда журналист имеет право не только сообщать и публиковать, но и промолчать о каких-то событиях или обстоятельствах. Он привел пример иранской религиозной революции четверть века назад, когда многие журналисты пытались рассказывать о трагедии заложников, приводя имена, что стоило многим заложникам или иранским диссидентам, которые упоминали в западной печати, стоило жизни буквально. Журналисту нужно обращаться с информацией крайне ответственно.
Шла ли речь о текущей ситуации в средствах массовой информации каких-нибудь стран, не свободных от влияния властей этих стран на работу журналистов?
Россия приводилась в качестве страшающего примера того, как журналист, говорящий или пытающийся, во всяком случае, высказывать правду, иногда может даже поплатиться жизнью. Естественно, приводились и примеры и Анны Политковской, и другие примеры. К сожалению, их достаточно в российской действительности. Это, кстати говоря, было предмет обсуждения не только в секции о средствах массовой информации, но и на общих дискуссиях. Интересные ответы Роберта Минара на вопросы о том, что делать с информацией о прошлом. Нередко достаточно небезответственно или легкомысленно относятся к этому вопросу, считая, что достаточно просто открыть все архивы и высыпать на стол всю информацию. Он привел пример Испании, показывая, что иногда хорошее будущее базируется, зиждется как раз на незнании прошлого. Не на знании, а на незнании. Он привел пример Испании, где попытались закрыть вопрос о гражданской войне на полстолетия. Фактически сумели построить толерантное, терпимое к своему прошлому и друг другу общество именно на основании вот этого неоткрытия архивов, не вскрывания, не вскрытия прошлого.
Ну вот эта точка Роберта Минара, который рассказал обозреватель «Радио Свободы» Ефим Фиштейн, высказал это мнение председатель организации «Репортеры без границ» на форуме 2000 в Праге. Мне лично представляется очень спорной, но дискуссию мы наверняка продолжим в других программах «Время свободы». Сейчас я представлю вам заключительную рубрику выпуска «Сегодняшний факт». Лауреатом Нобелевской премии по экономике стал американский ученый Пол Кругман, профессор Принстонского университета, известный еще и как колумнист газеты «Нью-Йорк Таймс». 55-летний Кругман награжден за разработку теории о влиянии свободной торговли и урбанизации на глобальную экономику. Суть того, чем заслужил Пол Кругман Нобелевскую премию, говорит, разъясняет известный американский экономист, профессор Гуверовского института из Калифорнии Михаил Бернштам.
Серии статей конца 70-х, начала 80-х годов Пол Кругман обратил внимание на особенности торговли, которые возникают в условиях экономического развития. Когда развивается та или иная промышленная отрасль, скажем, он обратил внимание на сталелитейную отрасль в Японии. Когда развивается та или иная отрасль, а она дает эффект по технологической цепочке для следующих производителей уже товаров из тех материалов, которые производит новая отрасль. И таким образом возникает создать на той или иной территории дополнительные эффекты для развития. Одна отрасль развивается и порождает другую отрасль. В этой ситуации даже выгодно, если государство несколько поддерживает вот эту изначальную отрасль, дает ей какую-то субсидию или ограничивает импорт. То есть, что существует не чистая конкуренция, а такая конкуренция с элементами монополии. Но бывают ситуации, когда это дает отрицательный эффект. Скажем, на примере той же Японии, Кругман проследил, что когда стали поддерживать промышленность полупроводников, то оказалось, что это дало отрицательный эффект для экономики Японии. То есть, в целом, он рассматривал ситуации, при которых происходит гибкая экономическая политика, которая дает возможность использовать то, что называется экономикой масштаба. Чем больше концентрация отрасли и нескольких отраслей в той или иной стране, тем лучше для развития экономики этой страны и, в конечном счете, для мировой экономики.
Говорил американский экономист Михаил Бернштам. Кругман отличается либеральными взглядами на экономику и относится к числу последовательных критиков политики администрации президента Джорджа Буша. Говорит известный московский политический эксперт, приглашенный профессор Гудзоновского института в Вашингтоне Андрей Пиантковский, который регулярно знакомится с колонками Пола Кругмана в газете «Нью-Йорк Таймс».
Я вот как раз к стыду своему не знал, что знал ничего о его академической карьере. Но я уже много лет читаю его экономическую колонку «Нью-Йорк Таймс». Она очень толковое, написано прекрасным языком, понятным для самого широкого круга читателей. Но, конечно, он человек идеологически заряженный. Ну вот по американской терминологии такой крайне леволиберальных взглядов, безумно поддерживающий, конечно, демократическую партию. И поэтому, когда он выходит за рамки профессиональной компетенции, он менее убедителен, чем чисто экономический. Это удивительный случай, когда награда нашла своего героя. Ну, ему присвоили, конечно, не за его колонки, а за труды, опубликованные лет 20 назад по экономической географии. Но получилось так, что сегодня, когда ему пришли на премию, именно сегодня все рынки мира, за исключением российского, пошли вверх после того, как правительство Большой Семерки приняли те рекомендации, на которых он в течение последнего месяца отчаянно в своих колонках настаивал. Кругман правильно говорил, что дело-то в том, что пошла цепная реакция полного недоверия во всей финансовой системе, дефицит ликвидности, и они не дают друг другу заемов. Решение, которое он предлагал, которое в последнюю неделю продали его Гордон Браун, как раз сегодняшняя его колонка называется «Браво Гордон», это просто накачать финансовую систему ликвидности и гарантировать их взаимное кредитование. И вот рынки пошли вверх, и это такой большой триумф по Кругману, совпавший с другой приятной неожиданностью награждения его Нобелевской премии. Интеллектуалы побережья, тот круг, которому принадлежит новорожденный Нобелевский лауреат Пол Кругман, играют колоссальную роль в текущей избирательной кампании. Все они поголовно ярые энтузиасты демократической партии. Ведь все эти люди определяют политику мейнстрим-медиа, определяют политику университетов, кинематографа, который тоже играет громадную роль. Эти люди в своем политическом энтузиазме не всегда объективны.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были московский политический эксперт Андрей Пиантковский, американский экономист Михаил Бернштам. Лауреатом Нобелевской премии по экономике стал Пол Кругман, профессор Принстонского университета и колумнист газеты «Нью-Йорк Таймс». Это был итоговый выпуск программы «Время свободы». Над ним работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. У микрофона этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь до завтра. А вы не уходите с волны свободы. Сейчас у нас «Поверх барьеров». Александр Генис сегодня ведет американский час радиожурнала «Поверх барьеров». И у него в гостях вдова композитора Николая Богословского Анна Сивашова. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы будем укреплять боевую составляющую, будем принимать на вооружение.
Наиболее активно в Кемеровской области голосовали жители поселка городского типа
Россия Краснодар. Тоже уже почувствовала отток капитала.
Встреча глав православных церквей прошла по инициативе Константинопольского
патриарха. Да нет, различной степени разрушения. Есть и частичные, есть и средней степени.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».